перед молитвой, когда у нас начиналось общение, мы слышали Слово Божие, друзья. Одну мысль скажу. Брат место Писания прочитал. «Велика милость Твоя, Господи, велика». 1 Иоанна, 1 глава написано. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Там велика верность Твоя, а тут верен и праведен, простит нам грехи наши. Друзья, но еще одну мысль. Как-то отец мне в детстве так говорил: «Павел, вот зовет меня и хочет, чтобы я в преступлении своем признался. Ну, шкоду сделал, а я не признаюсь». И он говорит: «Запомни, что более такой низкой трусости, ну, так он называл, я, говорит, не видел, как не признать себя виновным». Почему ты, говорит, боишься признать себя виновным? Вот когда вы доказываете друг другу правду, или ты мне доказываешь, вот ты, говорит, смелый. А когда признать себя виновным, ты стоишь, говорит, и дрожишь, как осиновый лист, и не хочешь себя признать виновным. И вот, говорит, я больше низкой такой вот боязливости, говорит, или трусости, я, говорит, больше не признаю. Братья и сестры, вот брат говорил, что боязливых и неверных. Если ты сегодня хочешь счастье во Христе иметь, будь смелым. Выйди, скажи: «Господи, я грешник, я нагрешил, прости меня».
Можно пользоваться лаком для волос, можно пользоваться духами. Да, там надо «ли» поставить, да? Можно ли, тогда будет правильно, можно ли. Ну, а здесь понятно, что уже можно. Я, братья и сестры, хотел примера. Мне так вот, когда прочитал записочку, и сразу как-то мысли пошли, мысли, вот, в сердце так вот переживания, думаю, как все-таки, это ведь не просто вопрос, там все уже в этом вопросе, и чаяние этого человека, и желание, оно все тут открылось, даже в этой ошибке. Я как-то вспомнил один случай из моей жизни, мы с братом Леонидом Николаевичем на посещении были. И так вот все хорошо у нас идет, беседа, и вдруг открывается дверь в квартиру, и заходит, ну, одна личность преклонного возраста, ну, на голове волосы уложены, шар такой, вот как у сестренки свитерок беленький такой, с диаметром где-то сантиметров 40, наверное, вот. А с под этого шара волосятки так торчат, сантиметров по 7, вот так вот вниз, по периметру. Угу. Ну, тут еще кое-что разукрашено. Ногти, а на них звездочки нарисованы. Там красные, синенькие, голубенькие, блестящие, с золотинкой. Ну, разные-разные там звездочки на ногтях. Вот. Я думаю, где... А? Возраст лет под 70, наверное, да? Да. Да, так где-то. Я вот не знаю, что он думал, а у меня мысли где-то видел, где-то, и что-то вот еще не хватает, чтобы я вспомнил. Но потом, простите, братья и сестры, я вспомнил, что не хватает. Вот если бы еще ступу и метлу. Вот это тогда я видел, как раз то, что есть. Но это один пример. Это один пример. Ну, а второй пример, мне бы строители помогли. Вот. Дома строят, ну, две цели преследуют. Одни строят для одного направления, другие для другого. Ну, одни строят для того, чтобы продать дом на продажу, а вторые строят для того, чтобы жить в этом доме. Так же, да? Так. Теперь скажите, пожалуйста, ну, я хотел увидеть, они ушли куда-то, эти знакомые для меня строители. Здесь есть строитель? Владик Камышанов, ответь, пожалуйста. Ты как мудрый строитель... Какой дом на продажу строить, что в нем за особенности, и какой дом для того, чтобы жить? Да. Да, это для того, чтобы продать, да? Это чтобы жить. А какие особенности, чтобы продать? Подешевле. То внешний вид нормальный, да? Так. Ага. Блеск внешний, брат, подсказывает. Правильно. Значит, если человек планирует продать дом, вот человеческое существо такое, чтобы внешне он выглядел. И для продажи стараются подкрасить, подштукатурить, подмазать. Вот. Так автомобили также делают. Некоторые покупали подержанный автомобиль, говорит, тронули, а там под шпаклевкой тряпка вместо металла оказалась. Ну так бывает. Вот. А если, значит, дом для себя, человек пытается основательно фундамент заармировать, значит, стены, чтобы крепкие были. Ну, чтобы это не на один год, значит, это... И вот знаете, вот Господь нас создал, каждого из нас создал Господь. Мы по воле Божией появились на этот свет. И некоторые из нас недовольны своей внешностью. Ну, недовольны. Вы знаете, братья и сестры, мы должны молиться Господу и задать Ему такой вопрос. Господи, для чего Ты меня создал? Для чего? То ли для того, чтобы жить в моем сердце, или для продажи? Братья и сестры, кто получит от Господа ответ, что для продажи, пожалуйста, штукатурьтесь. Накраситься тогда можно, и лаком, и все понавешать на себя, потому что надо внешний вид. А если для того, чтобы жить, то Господь там все усмотрел фундаментально, крепко и основательно. Все будет так, как оно делал. Когда-то у меня книга была такая, да, по-моему, еще есть. Называется «Все соделал он прекрасным». И еще третий пример, друзья. Как-то я зашел в отдел, где разные пряности продаются. Ну, приправы там и все прочее. Очень мне нравится заходить в такой отдел, там так запах приятный такой. Ну, и вот я спрашиваю, это что такое? Он говорит, ну, это вот вкус грибов, приправа. Хорошо. Ну, узнал, сколько стоит. А это вот вкус там курки, к примеру, там. А это, значит, там, я знаю, еще, может быть, свинина там, или, ну, всякие. А это что? Она мне называет такую цену, ну, в несколько раз дороже. Я говорю, почему так? А это, говорит, натуральное. Дорогие братья и сестры, натуральное всегда больше ценилось. Лучше. Правда, да? Я благодарен Богу, что сейчас вот есть такое в народе понятие, уже поняли цену натуральную, что натуральное всегда лучше. А искусственное, как правило, это подделка. Это для того, чтобы оно так вот спрос хороший был. Вы знаете, к сожалению, вот я из своей практики знаю, что, к сожалению, бывает так, что там, где не домыл, там домазал. Там и духами помазал, и все, потому что ж надо ж как-то смотреться. Вот. Там, значит, на голове то выдернул, то обрезал, там оно ж торчит, как указы во все стороны. Ну что делать? Тогда надо лаком. Давайте, друзья, помнить натуральное лучше. Пусть поможет Господь в этом моменте.
Братья и сестры, успокоимся. Ну и естественно, я думаю, что вы сделаете вывод, и будете стремиться быть натуральными. Такой вопрос поступил. Объясните, пожалуйста, когда члены церкви в деле Божьем проявляют служение неверность, можно ли проявить раздражение и негодование? Это же ради Бога, считается ли это гнев Божий? То есть я понял так, что когда кто-то видит другого человека в деле Божьем, проявляющего какую-то неверность, то есть несправедливость или как-то вот по-своему определяет, то можно ли на этого человека гневаться? Друзья, я вот цитирую место Священного Писания, послание Иакова, 1 глава, 20 стих. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Гнев человека не творит правды Божией. Вы знаете, Бог нам не поручил гневаться и гневом как-то управлять действиями или служением, или принимать какое-то вот участие в служении того или другого, поправляя его в его неверности. Так написано, гнев человека не творит правды Божией. Поэтому здесь недопустимо и ни в коем случае нельзя свой гнев по поводу какой-то несправедливости или неверности сравнивать с гневом Божиим. Что это якобы, ну и Бог-то гневается, и я гневаюсь, но так, как и Бог гневается. Вы знаете, есть выход из этого положения. Я думаю, что здесь есть люди, которые ревностно стараются и сами поступать, и желание их, чтобы служение Богу было чисто и свято. И апостол Иоанн в первом послании, в 5 главе, говорит такие слова. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть гневается». Так ли я сказал, братья и сестры? я умышленно сказал это слово. Там написано так, то пусть молится, то пусть молится, и Бог явит милость. Поэтому всякое вот наше замечание за кем-либо, вот кто поступает, на наш взгляд, неверно, да и, может быть, в самом деле неверно, право, которое дал нам Бог, молиться за таковых. Ну, и здесь еще хочу сказать, что грех к смерти и грех не к смерти. Как понимать, что такое грех к смерти? Вы знаете, всякое произвольное отношение к греху, то есть произвольный грех, это грех к смерти. Есть грех, который обозначенный конкретно в Слове Божьем, это в отношении Духа Святого, это хула на Духа Святого, это грех к смерти. Поэтому, если это не произвольно, если это не систематически проявляется, то за такого человека Господь говорит, пусть молится, и Бог явит для него милость.
Значит, вопрос такого порядка. Кризисная обстановка в мире имеет отношение к воцарению Антихриста и восхищению Церкви? Ну, имеет ли, да? Знаете, друзья, нам хочется видеть, ну, такие конкретные в жизни, ну, в мире ситуации или обстановку, чтобы я уже точно знал, ну все, теперь надо готовиться к пришествию Христа. Да, она может иметь, но насколько еще она долго продлится, мы не знаем. Может быть, пройдет и этот кризис, и наступят опять благополучные времена. И думать о том, что теперь надо уже готовиться к пришествию. А когда хорошая жизнь, ну еще Господь не скоро придет. То мы должны наблюдательными быть, что творится вообще в мире. Ну, такая всемирная глобализация и подготовка всей обстановки политической, экономической, морально-нравственной, оно все должно содействовать тому, чтобы наконец-то мир сказал, что вот есть человек, который все наши проблемы решит, да, и это будет Антихрист. То мы понимаем, что это действительно подготовка. Но связывать это с нашим духовным состоянием, думаю, друзья, не стоит. Писание нам так говорит, в 24 главе Евангелия от Матфея. Ну, ибо как было в дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел в Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Тогда двое будут на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Вот Писание нам говорит о том, что обычно жизнь будет. Люди будут на поле работать, люди будут на производствах работать. Люди будут жить, как и, все, и обычно живут, ели, пили, женились, выходили. То есть каждый устраивал свою жизнь, и вдруг пришел Христос. Тогда, кажется, когда все так хорошо, все прекрасно, жить бы и жить, а Он раз и придет. То есть это о чем нам говорит? Что мы во всякое время должны быть готовы к пришествию Христа.
Один вопрос. Братья, ответьте, пожалуйста, на вопрос, нужно ли исповедание? Если нужно, то для чего? Ну, я думаю, что вопрос задает та душа, у которой есть какие-то переживания, проблемы, и вот колебания. Нужно или нет? А может быть, все-таки обойтись без исповедания? Для чего нужно исповедание, друзья? Тот, кто согрешает перед Богом, кого совесть мучает, необходимо исповедание. Я так понимаю. Если я покаялся в каком-то грехе, и меня совесть осуждает, то я должен идти к служителю и рассказать. Место Писания, 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Поэтому это Божье определение. Исповедание, оно в чем заключается? В том, что я исповедую, то есть открываю грех. Кто-то скажет, я перед Богом покаялся, и все, Бог меня простит. А для чего нужно исповедание? Второе место Писания для основания этого вопроса я хочу прочитать. Записана книга Иисуса Навина, 7 глава, 19 стих. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред ним исповедание». Казалось бы, ну хорошо, я пойду и исповедуюсь, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. Это служитель Божий, который, как бы сказать, понудил его к исповеданию. Вообще, я так понимаю, друзья, когда человек согрешил перед Богом, он должен сам идти по внушению, по побуждению Духа Святого, или когда его совесть осуждает, иди исповедуйся. А вот когда он скрывает это в себе, мучается душа, совесть не имеет покоя, мира в сердце нет, и приходит такой момент, или грех как-то обнаруживается, или какие есть подозрения, и потом служитель: ну расскажи, а как это так? Ему так становится неудобно. Друзья, это не есть исповедание. Бывает так, что когда человеку открыли его грех, это не есть исповедание. Это, ну, он говорит: да, я согрешил в этом, я повинен. То есть он признался в этом грехе, а исповедуется, когда он сам лично идет, осуждает себя, вот свой поступок, говорит: я плохо поступил. Поэтому необходимо исповедание для того, чтобы нам жить победной жизнью, чтобы была победа, чтобы иметь чистое сердце. Мы с вами прочитали такое свидетельство: простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Исповедание нужно для того, чтобы получить прощение грехов, чтобы я был свободен от зависимости того греха, который меня мучает. И поэтому мне необходимо исповедоваться перед тем, кто не участвует в этом грехе. И чтобы тот служитель Божий, перед которым я открою сердце свое, чтобы он мог помолиться за меня перед Богом, как бы сказать, походатайствовать, и тогда получит человек свободу. До каких пор нужно исповедоваться, или сколько раз можно исповедоваться? Друзья, пока есть надежда. Согрешил, не таи в себе. Если тебе стыдно, иди все равно к служителю Божию и исповедуйся в грехе своем. Помолись Богу, и получишь мир в своем сердце. А так ты будешь мучиться.
Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу в зале движется мужчина, медленно, качаясь, видно пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить: «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил: «На пьяницу похож, не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь». На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал, как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял. Да и речь его была нормальна, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного проредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке, в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу. И теперь не только чашку чая, все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери жду немного и вхожу в буфет. Оглядел кругом, глазам не верю, он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, спрашиваю, здесь такой-то был инвалид, хромой на обе ноги. Говорит, такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь была в буфете, лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте, все не выходило из ума. Если так Христос к своей невесте подойдет голодный, а она говорит о церкви Божье слово, что по окончании пути всем нам пред судилище Христово должно неминуемо прийти, и мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал, скажет, я всего на чашку чая попросил, но ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Аминь.
Был пылающий полдень, солнце жарило землю, из ущелья меж скал слышен трепетный зов. Заблудившись овечка, пробираясь в стерни, вдруг упала в глубокий зияющий ров. Так и я, мой Господь, увлекаясь ненужным, оставляя тебя далеко уходил, и мой путь становился порой очень сложным, безнадежности злой свои дни проводил. Зной сменила прохлада, землю дождь заливает, а овечка все так же в ущелье лежит, умирая от боли. Поднимает перед ней ее пастырь любимый стоит. Путь нелегкий проделал через холмы и утесы, он пришел и ее нежно на руки взял. Миг все в прошлом осталось, все мучения и слезы, для нее самый лучший час жизни настал. День за днем, год за годом, время мчится к закату, скоро кончится путь испытаний и слез. Если ты без Иисуса, хоть и был с ним когда-то, ждет тебя, как и прежде, Спаситель Христос. Добрый пастырь Иисус, за тобою иду я, мое сердце пленил ты любовью своей. Слышу голос твой нежный, вижу руку благую, быть с тобою хочу до конца своих дней. Так и я, мой Господь, увлекаясь ненужным, оставляя тебя далеко, путь становился порой очень сложным, безнадежности злой свои дни проводил.
Друзья, вообще участие думал, что будет совсем не по теме, но сегодня последний день осени, поэтому я успеваю немного сыграть. Вот. Почему меня попросили сыграть ее? Ну, осень вообще это время, когда когда видно, как мы будем зимовать, что мы собрали, то есть, ну, в наших закромах, и что мы сделали для Бога.
Словно в море челнок, плещут волны, сгущаются тучи, но я знаю, со мною мой Бог. Усмирить эти волны могущие, с ранних лет моей жизни ладью, грустный ветер грозил опрокинуть, но вперед я без страха пойду, только ты меня не покинул. Испытаний волна разбивала камень надежду, боль утрат возмещал исполна, и тебе доверял я, как прежде. С ранних лет моей жизни ладью, грудный ветер грозил опрокинуть, но вперед я без страха пойду, только ты бы меня не покинул. Жизнь моя, словно в море челнок, ураганы ревут, не смолкая, но я знаю,
Спаситель мой Бог доведет до небесного края. С ранних лет моей жизни водил, бурный ветер грозил, опрокинув, вперед я без страха пойду. Только ты бы меня не покинул.